Всем привет, это тот самый Шурале. Я иллюзионист из Санкт-Петербурга, предприниматель и основатель нескольких бизнесов. В подкаст я приглашаю разных гостей, которые меня интересуют как личности. Я уверен, что мои гости очень предприимчивые, но, как говорится, нет предела совершенству. В первом сезоне я хочу с ними поговорить про то, как можно улучшить себя, свою деятельность и к чему это может привести. Всем хорошего прослушивания, поехали!
Друзья, у меня сегодня в гостях Мила Сигарева, ей всего 22 года. Она работает в гостиничном бизнесе 4-й год, причем она там еще на какой-то высокой должности. Параллельно заканчивает обучение на специалиста рекламы в коммерции, и это у нее очень круто получается, потому что, судя по тому, как она круто излагает свои мысли, это у нее получается очень круто, реально. Я даже сейчас, мне очень сложно сформулировать то, что я хочу сказать, а она бы это с легкостью сказала. Это, на самом деле, очень классное умение, классно разговаривать. Особенно, когда ты, например, она работала на ресепшене, и у нее классно получалось общаться с людьми, а это дорогого стоит. А у нее еще есть любимое хобби — визаж и оформление бровей. Она считает, что иметь много разноплановой деятельности увлекательно. Она, кстати, водолей, как и я с ней полностью в этом согласен. Но это, как она говорит, чревато выгоранием и потерей контроля над временем. Поэтому ей чуть-чуть от этого грустно, но мы попробуем с ней об этом особо не говорить. Так что, друзья, всем желаю приятного прослушивания. Поехали.
Мне 22 годика, меня зовут Мила, здравствуйте. В какой-то момент я увлекалась подкастами, но принципиально твои не слушала, потому что мне нравится вот этот вот... как сказать?
Флёр.
Изюм. Мне нравится этот изюм, потому что я не знаю, что ждать.
Прикольно, кстати, да. Прикольная идея. Вот видите, друзья, уже 10 секунд подкаста, а у нас уже клёвый инсайт. Не слушать что-то, чтобы потом было как сюрприз, да, для тебя.
Да.
То есть ты любишь сюрпризы, а ты водолейка, да?
Да, водолейка.
Я тоже, кстати. Помнишь, мы тогда все восторгались?
Да.
Я вообще люблю вот людей, которые водолеи тоже, потому что они такие чуть-чуть... И плюс они такие, ну, открытые, доброжелательные.
Да, да, да.
И, ну,
никогда
целом...
не знаешь, когда и где тебя...
Да, ну, это прикольно, да. Но не можно про всех, конечно, так найти, да. Есть люди, которых, в принципе, если ты какой-нибудь скорпион, то ты тоже будешь, в принципе, прикольный, да, в какой-то момент. Но водолей прям всегда потрясающий.
Да.
Вот
потому что мы водолеи,
да,
определенно.
Это точно. Ну, реально, вот я всегда, когда какие-нибудь дебильные там эти гороскопы смотрю, там в Панораме ТВ, знаешь, в Диксе, где-нибудь такой открываю, последнюю страничку полистаю.
Где там я?
Да, я там смотрю, там всегда все круто. Или там по радио, водолеи, все будет, типа, вообще, знаешь, по-максимальному. И вот реально, как так работает?
Не знаю, причем даже если какой-то... нас ожидает, мы такие, о, будет весело.
Да-да-да. А наш выпуск, наверное, тоже водолей,
да?
Потому что он будет крутой.
Да, по-любому.
Выпуск подкаста.
Коллапс?
Да, коллапс.
Нет, не коллапс, коллаборация водолеев.
Да, коллапс. Кем ты вообще работаешь?
Я администратор сети отелей. Я отошла от этого довольно-таки до полгода назад.
Отошла от отеля?
Да, я отошла от операционного, вот именно операционной деятельности, которая непосредственно с гостями пересекается, и ушла в разработку 4 звезд. То есть на данный этап у нас идет апгрейд по всем фронтам нашей компании, и мы пытаемся освоить 4 звезды.
Что
это, как работает?
Больше всего.
Тут нет. Да, да.
Пытаемся полотенце.
Поэтому у вас и прайс взлетает несколько тысяч рублей, потому что дополнительное полотенце лежит в номере. Отели называются Изи, позитивные отели.
А, ты который на этом на переулке Баскова, на
Крылова.
На Крылова, да.
Да, отели в целом они расположены в центре города, чтобы было изи. С английского это легко. И легко забронировать, отдохнуть, найти, добраться. Вот типа с этим и связана концепция 3 звезд. Доступный комфорт.
А там реально оно все такое смарт, то есть такая тенденция к современному отелю, в котором не было бы такого, знаешь, что типа это отель, а он такой больше, такой френдли, да, история?
Ну, часто отели просто воспринимаются как совковые 90-е, вот типа такого, все очень не... модернизировано, все устаревшее, а на данном этапе вот то, что мы создаем какой продукт, больше ориентирован на какие-то фичи 21 века. То есть у нас нету памяток, у нас все в QR-кодах висит, типа отсканируй, добудь ту инфу, которую хочешь, без всех этих визуальных шумов.
Прикольно.
Ну, чтобы было.
Слушай, а как ты вообще туда попала? Что тебя надоумило? Ну, типа, ты училась на какого-то верного человека или что?
Нет, просто, блин, я начала с кафе.
Ты еще учишься где-то?
Да, я учусь.
И уже ты там...
Я учусь на рекламу и связь с общественностью в коммерции. Вот. Это никак не пересекается с гостиничным бизнесом. Это в тряпочке.
Что за тряпочка? А, дизайн?
Да.
Mm.
Вот. Заканчиваю в этом году.
Подожди, как называется рекламу? Профессия?
Реклама и связь с общественностью в коммерции. В целом мне это интересно. А так я ушла в другую деятельность. Что такое кадастры? Что такое классификация? Мы сейчас рассмотрим 12 квадратов, сколько здесь человек поместится, а санузел какой, а может быть нам нужно...
То есть ты это все изучаешь?
Да, самостоятельно все изучаю. Мне это действительно интересно, потому что это неплохой опыт в дальнейшем на перспективу. Mm-hmm. Потому что в силу своей неоднообразной жизни меня кидает из крайности в крайность. Mm-hmm. И вот я могу брови красить в воскресенье вечером. В понедельник я в 9 утра уже на работе решаю, какой же номер категории будет. Junior suit, высшая категория, или просто smart, первая категория. А потом вот вечером в понедельник могу подкаст записывать.
Да, но для тех, кто не знает, Мила еще и профессиональная бровист, правильно? Знаешь,
да,
какой тренд,
да.
Когда приходи на брови?
Конечно, конечно.
Просто у меня просто весь инстаграм в этом, приходи на брови.
Ну, как зазывать, да? Вот вы увидели шаблоны, делаем.
Да, ну просто слишком много. Ну, как бы надо придумать что-то интересное, как это сделать. Но это уже слишком, когда прям совсем одинаково. Вот как Ice Bucket Challenge, помнишь,
да,
был, когда все водой обливали со льдом? А сейчас там прям совсем одинаково пишут. Ну, кстати, мне захотелось даже снять, типа, фокусы на праздник, знаешь?
Да.
Но это выглядит, как будто бы я, типа, дешманю, знаешь, когда я, типа,
да,
пишу.
Не.
А с бровистом прикольно, потому что, ну, не знаю почему. Потому что, наверное, потому что тренд.
Может быть, потому что уже привычно это.
Да, и я смотрю, такой, вау.
Заюзано, но прикольно.
Да. Ну, вот еще. Ну, то есть я для слушателей говорю, что ты еще и бровист. Это у тебя очень круто получается делать макияж людям.
Да.
И
мы как раз совместно вот с Викой на видеосъемках познакомились. И для наших отелей Изи, и для меня, как визажиста-стилиста, который подготавливает модели, условно говоря, к проекту. И это всегда был какой-то апгрейд, увлекательный. То есть тут вначале мне было очень страшно, потому что это некая ответственность. Ну, ты подготавливаешь людей к дальнейшей работе. А потом ты такой, интересно, а что дальше? А что получится? И вот на вот этом вот каком-то, а что же будет? Я же не знаю, чего буду ожидать. А как-то и выходишь на какой-то новый результат. Так абсолютно во всех деятельностях. Ну, я вот не знаю что-то в работе. Я такая, а что же будет?
Это, кстати, прикольно, потому что это получается, ну, я думал об этом вот сейчас, пока ты сюда ехал, я подумал, как это называется, стремление типа что-то делать. Мне кажется, одним таким словом можно назвать любознательность.
Да?
Ты хочешь узнавать что-то, не стоишь на месте. Таким образом, ты себя развиваешь, делаешь себя лучше и не тормозишь, не тупишь, знаешь. Хотя тебе всего 22, и ты такая, ну, просто как ракета, получается, двигаешься вверх.
Блин, это чревато, я тебе говорила уже,
про
когда на съемках были и прочее, то, что ты просто выгораешь в моменте. То есть вначале тебе не страшно, и ты готов расписать свои 24/7 и изменить это на 25/8, вот, а потом понимаешь, что реализуясь в каких-то вот разных областях, которые никак не пересекаются, ты сам себя изматываешь.
Ну, это, знаешь, тоже, с одной стороны, прикольно, когда... Это как в жизни, когда, да, ну, взлеты и падения, и если, как бы, будет какие-то счастливые моменты, то и должны быть какие-то грустные моменты, чтобы ты почувствовал эту разницу, потому что если все будет круто всегда, то ты...
Это
обесцениваться будет, и плюс ты насытишься этим и не будешь замечать, что это клево.
Да.
И поэтому это нормально, что человек выгорает, наверное. Ну, вот я почему говорю «наверное», это странно, потому что я же уверенную мысль говорю. Все-таки, наверное, я уверенно скажу, что это круто, когда ты выгораешь, чтобы потом это выгорание прошло, и у тебя появилось опять стремление к чему-то, чтобы потом опять выгореть. Потому что выгореть...
Ох уж эти эмоциональные качели, да?
Да. Но у меня, кстати, такого вообще нету. Ты, например, создаешь такой образ, вот я тебя не знал особо, но мы с первой секунды сразу так прикалываемся, знаешь?
Ну да, да.
Не чувствуем какого-то барьера, и это для комьюнити прикольно, потому что мы с тобой там сразу можем поболтать о чем-то. У тебя такая черта характера, или ты делаешь такой образ, чтобы к тебе располагались люди?
Я думаю, что это связано с тем, что я в целом старшая сестра, и я всегда организовывала как-то малышей. А чтобы их организовать, нужно вот это вот заинтересовать. А заинтересовать ты можешь, ну, не орать, да, на них, или там, типа, толкать, или еще что-то. А что-то придумать. Что-то придумать, что-то найти, что-то вот игру начать играть. А, и тут, наверное, связано с тем, что вот была сначала база в роли старшей сестры, а потом в дальнейшем я поняла, что мне и комфортно находиться в каком-нибудь таком позитивно импульсивном, да, настроении, потому что, ну, людям по большей части хватает своих проблем, им хватает своих забот, и что там у тебя болит, или ты расстроен, и так далее, большинство не волнует. А тем более, чтобы с кем-то познакомиться или создать хорошую атмосферу, намного приятнее будет, если ты найдешь просто точки пересечения с человеком. Вот, в данном... Ты тоже особо никого не грузишь своей... Я уверена, у тебя много инсайтов, которые происходят в моменте или еще что-то.
Ну да, думаю постоянно.
Вот, но это здорово. Береги голову, вдруг там мозги, как говорит моя бабушка.
Не, сижу реально, да, вот серьезно, какие-то супер мысли приходят, но я не, ну, ни за что их не буду там рассказывать никому.
Да, да, то есть это какой-то твой личный инсайт, который приятно, что осознал, приятно, что дошел, и хочется им поделиться только вот с каким-то узким кругом твоего общения, кому ты, во-первых, доверяешь, кого ты хочешь с помощью своих инсайтов как-то помочь совершенствовать. Не натиском, да, типа вот делай так или еще что-то, а представь, что я нашел, представь, что я осознал. И это вообще очень здорово. И людей окружающих, ну, и за счет вот этого позитивного как раз-таки образа или, я не знаю, мышления. Ведь образ — это тоже, типа, часть твоего мышления. Мышление, как говорит мой преподаватель.
Мышление?
Да, мышление.
Первый раз слышу.
Я тоже сижу такая...
Ну, а это он специально так делает, это он эпатирует, скорее всего.
Да, да.
Я там слушаю один подкаст одной бровистки, которая... Ну, она вообще там макияж тоже делает, она прямо какая-то стала супер успешной на этом. Там у нее, по-моему, уже куча там помощниц, именно которые тоже этим занимаются. Ну, не помощница, а как бизнес, наверное, сделала.
Как студию организовала.
Да. И она рассказывала, что все, кто к ней приходили в начале, когда она еще этим не профессионально занималась, не зарабатывала на этом, она то, похоже, рассказала историю, что она много тратила денег на косметику, а просто в ноль уходила или даже в минус.
Да.
И говорила, что на всех вечеринках с девочками там ее все просили там
сделать услугу, да.
В ванну пойдем. Типа, она говорит, и вот все там сидят, выпивают, отдыхают, а я там сижу, это да? Вышел только из ванны, всем нарисовала брови.
Да, недавно была свадьба у коллеги, я ее собирала на свадьбу. И вот мы съездили уже до ЗАГС, направились в автобусе к ресторану, а попутно я начинала... Все раскрывают бутылки шампанского и пьют, а я на заднем сиденье крашу эту девочку, потому что. Вот она захотела, я такая, давай. У меня же косметика с собой.
А она кто?
Сестра невесты.
А, ну да, ну то есть, во-первых, да, ты ее там подкрашиваешь, потом еще другие начинают видеть.
Кто-то лаком хочет еще раз залить прическу, где-то консилер у них подправить чуть-чуть немножечко, вот, если помада и так далее. И это типа несложно,
но... А у тебя все с собой, как бы.
Ну да, да, а вот в эти моменты я ей не могу отказать, потому что, ну, типа, у меня же есть это. Почему я не должна помочь или вот человеку в моменте?
Ну вот ты, да, говорил об этом в начале записи, что ты готова помочь, и у меня опять же такая же ситуация есть. Я вот точнее, спросить помощи, я вот вообще не готов. Такое ощущение, что это проигрыш как будто самому себе, что типа кого спрашивать? Чего, я сам не могу? А если надо кому-то помочь, я помогу, знаешь? Ну, как бы я все равно такой эгоистичный довольно. Я там иногда, если мне... Я, в общем, не буду жертвовать своими какими-то делами или в жизни какими-то слотами времени на то, чтобы кому-то помочь, но если могу, то с удовольствием помогу искренне. То есть, если могу, действительно.
Это здорово.
Не буду там откладывать свои дела ради кого-то.
Как ты к этому пришел? Потому что на данный момент я жертвую вот какими-то своими...
Не, ну я не люблю жертвовать. В какой-то момент я в институте такой был жесткий, я там... У нас в институте все творческое было, и всегда было время, был такой момент, когда, например, с утра там вот готовимся к Масленице, например, я же учился на режиссера праздников, вот мы с Викой учились вместе. И,
event.
Да, event. И Вика, ну, Вика старше на курс была, ну, в общем, мы занимались, у нас профессия режиссер театрализованных представлений и праздников. И мы вот все городские праздники, Алые паруса, там, открытие фонтанов, всякие масленицы городские в Питере, мы их делали там со своим курсом и с мастером курса, то есть все эти праздники. И вот надо было с утра, например, приехать и что-то сделать вне учебы. То есть я учусь, например, в университете культуры, и мне надо с утра приехать какие-нибудь там столы какие-то погрузить в машину. Я вот никогда этого не делал, я всегда просто такой сидел крутой, говорю, я не поеду, типа. А все однокурсники, там парни такие, да, Ром, да ты что, типа, давай. Я такой, нет, это мне не надо, я это не буду делать. И всех вот этим бесил. И я уже тогда воспитал в себе какую-то такую дерзость и понимал, что иначе мне сядут на шею, я буду вот как бы таким чуть-чуть использованием меня, это, мне не хочется.
Это правильно выстроенные личные границы.
Ну да, но тогда всем как бы казалось, что мы учимся, мы должны... Во-первых, да, что я офигел, меня за это очень не любили, знаешь. А я еще больше специально провоцировал и еще больше себя так вел и кайфовал. Типа, мне нравилось, что все обсуждают, что я такой дерзкий. Типа. Вот, и это как бы позволило мне сейчас, может быть, да, быть зато не заморачиваться, там, если я кому-то что-то не помог. Но те чуваки считали, однокурсники, что так и надо, ведь мы учимся, ведь мы сейчас обучаемся, это типа часть нашей учебы. Хотя мне казалось... А, я должен ходить на пары только, и все,
типа. И все, типа, да. Выдавать максимум, там, ДЗшку.
Да, ну или там заниматься практикой режиссуры, а не тем, что носить там что-то, да. Вот, кстати, вернемся к тому, что как-то проходит твой день. То есть ты просыпаешься, часто у тебя, ты рассказывал, что у тебя сбился режим.
Да, у меня сбился режим.
А потом ты, ну вот сейчас, к примеру, если ты завтракаешь, то что ты любишь поесть там?
Есть, блин, сейчас на самом деле я начала... Во-первых, у меня появился парень. Впервые в моей жизни за 22 года у меня появился парень, он максимально адекватный. Это, наверное, то, что я с детства, знаешь, вот когда визуализируешь что-то, очень ждешь, как-то от себя все отгораживаешь. То, что вот лишнее, просто само отсеивается.
Ну, да, есть такое.
И ты в какой-то момент сожалеешь, потому думаешь, ну, если это отпало, значит, что-то ждет.
Ну, да, само придет.
Хорошее. И вот...
Таро там накинуть.
Много раз Таро раскладывала, что же будет у меня в личной жизни и так далее, и так далее. И ничего. Вот, типа, есть Таро, белая карта.
Может, самому не получается?
И Нет, получается, это очень полезно. И белая карта, типа, я тебе ничего не скажу, ты сама, типа, условно говоря, знаешь, и так далее, и так далее.
Ну, вот,
и
видишь, значит,
появился
Таро,
вот молодой человек, и я ни разу еще не раскладывала Таро на него, потому что в целом нету каких-то незакрытых вопросов. То есть здесь сейчас решаем, вот в комнате возник вопрос, давай решать. Выйдем за пределы, мы забудем об этом, и мы не решим уже этот вопрос.
Ну да, прикольно. Это здорово,
это проговаривать. Это и здорово, и здорово, мне кажется. Потому что в нынешних реалиях очень много абьюзивных отношений.
Да,
вот,
конечно.
Типа, люди прям кайфуют от того, что они приносят вред друг другу. Они никак не развиваются вместе, стопорят друг друга, находятся в стагнации.
Да, какая-то проблема, да, чтобы обсуждать, чтобы сказать, что вот он такой, ну вот такой.
Ну я потерплю.
Буду, да, я буду терпеть, ждать. Что, ну, когда-то это может быть.
Он исправится, и все будет хорошо. Это вообще вот очень характерно, мне кажется, вот поколение моих родителей. Мои родители, абьюзеры. Но не будем об этом. Вот,
да, это уполно вообще.
Да, и поэтому не каждый это осознает. И я уверена, что я даже не осознаю, в каких моментах я абьюзер. Вот. Но если возвращаться вот к режиму дня, благодаря ему у меня начинается типа утро не в 12, а в 8-7. Ну, то есть какая-то нормализация идет, потому что он очень рационально расписывает свое время.
А вы уже вместе живете?
Мы не живем вместе, я просто помогала ему переезжать. Он из общаги съехал. Он магистратуру заканчивает, айтишник. Вот.
Айтишник.
И он решил снять квартиру. Вот. И я ему помогала переезжать. А потом немножечко задержалась. 3 недели уже не появляюсь дома. Родители думают, что я съехала, но нет, я их люблю. Я еще живу с ними. Вот, потому что жить надо вместе после свадьбы. А сейчас это как демо-версия, сейчас она закончена. Нормально. Вот, я поняла, что мне нравится в целом готовить завтрак. То есть это какое-то что-то жарить. Каша ненавижу варить. Или что-то. Ну вот, получается, я пожарила себе там яичко с сосиской или наггетсами. Вообще чудесно. Ну, то есть плотный какой-то завтрак.
Ну, типа, есть такой, по-моему, континентальный, что ли, как это называется, когда там всякие бекон, там всякое такое.
Да-да-да, то есть ты набираешь какие-то добавочные, мы говорим на сленге, гостиничного бизнеса и ресторанного, мне нравится. Вот, это не шведский стол, но континентальный премиум уровня.
Это апельсиновый сок и кофе.
Апельсиновый сок и кофе, да. Потом, получается, собираюсь, доезжаю на работу, это примерно 9-10 часов. Ага. И это понедельник-вторник. Ага. Я могу куда-то выезжать, допустим, в отеле, сделать какой-нибудь аудит или просто выехать навстречу. Ага. А со среды по пятницу у меня начинаются совещания по вот, ведущим объектам 4 звезд. Это Гороховая на Сеной будет, ага, комплекс апартаментов. И Москва на 500 юнитов будет тоже 4-звездочная
гостиница. Юнит — это номер?
Да, да.
А это, получается, вот ваша сеть расширяется таким образом на разные города России или еще за рубежом?
Еще и за рубежом, все верно. То есть на данный момент это Санкт-Петербург, у нас третий отель сейчас стартует. Дальше это Санкт-Петербург и Москва, отели 4-звезд уровня. И Дубай. Там будет недвижимость именно для съема на долгий срок.
Сейчас, мне кажется, это особо актуально, потому что Дубай, мне кажется, населяется русскими людьми в связи с ситуацией в мире. И вообще это в тему там, получается, это появилось. И это все как бы, как считается, ты покупаешь эту недвижимость, например, и не просто там живешь, а это как инвестиции,
да,
правильно?
Да, это именно инвестиционная недвижимость, которая приносит как инвестору прибыль, как так и управляющей компании свою прибыль, так еще и какие-то прикольные фичи для самих клиентов, которые снимают это жилье. Потому что тот же самый ресторанный комплекс, который на территории будет, или какие-нибудь ритейл вообще в целом, магазинчики, рестораны, пекарни. Если они хорошо обустроены на территории, то это огромный плюс к этому товару.
И то есть и часть, получается, прибыли, что ли, от этой пекарни идет к тебе, если ты купил недвижимость?
То есть именно имиджевая часть. У твоей недвижимости есть такой дополнительный бонус, как вот рядом салон красоты, рядом это, рядом химчистка, еще.
И это привлекает людей.
И это привлекает людей, и твое ОТП, то есть ценность продукта, возрастает среди конкурентов, и ты можешь продавать дороже. И отсюда все твои доходы как бы ап-ап-ап, изи-ап.
Прикольно, слушай, интересно.
Вот, поэтому первые 2 дня я активно подготавливаюсь к совещаниям, которые будут во второй половине недели. Часто это просмотр почты, ответ на текущие вопросы руководителю, потому что у меня руководитель именно директор нашего подразделения, то есть не управляющий объекта, не руководитель продаж. Я фактически нахожусь на уровне женщин и мужчин 40-50 лет, которые вот в нашей компании работают там 1, 2, 3, 5, 10 лет. Наверное, когда только начинала работать в отеле, это вот 2 звезды, я думала, почему какому-то объекту присуждается там, присваивается 1 звезда, кому-то 5 звезд, кому-то без звезд, кому-то 4. Я такая, в чем разница? И сейчас я такая, сижу в кадастрах, в этих классификациях, я поняла, в чем разница.
Разобралась.
Да, это вот очень интересно, как ты что-то вкидываешь даже сам себе в подсознание, и через какое-то время ты такой, оп, вот, я. То есть, да, судьба сама как будто бы тебя, если тебе действительно было это интересно, она тебе потом показывает, изучи, выясни, узнай.
Главное расслабиться и быть в потоке, знаешь.
И принимать это.
Да. Это прикольно, это реально работает на протяжении вот сколько лет. Живу и думаю, это само пришло, когда надо и в нужный момент. Не когда ты бежишь за этим в поисках, а когда само.
Мне вот интересно, а ты сам останавливался в отелях? Скорее всего, да, потому что у тебя...
Слушай, да, я на самом деле люблю всякие отели, вообще вот этот вайб, когда там можно даже меню подушек тебе дают, знаешь, такие штуки. Мы как-то с Викой были в Италии, у нас там прям тур был по городам, и мы каждый день чуть ли не останавливались в новом отеле. Правда, не особо было время на эти отели изучения, потому что мы так уставали за этот прям тур такой, прям галопом по городам, знаешь, прям устали.
Насыщенная программа, скорее всего.
Да, и мы ночью там даже не обращали внимания на отель, но все равно прикольно, когда ты там лежишь, у тебя там какой-нибудь снэк-бар есть, в котором всякие клевые штуки, можно его поесть там и кайфануть. И причем это же тоже клевая продажа, потому что ты лежишь в моменте, думаешь, вот у тебя тут есть чипсы.
Почему бы не взять, да? Да, вот на доп. Продажа.
Да, и вот ты уже там потом оплачиваешь уже на выходе это все. И вообще я в Питере очень люблю всякие клевые отели, вот эти спа, всякие отели. У меня очень много друзей, которые держат эти отели. Я очень люблю отдыхать там. Отели — это всегда клево, это всегда так милая история, потому что это, если это не гастроли, потому что когда гастроли, я просто прихожу поспать, отдохнуть, проснуться и уйти на выступление.
А ты сам себе выбираешь отели на гастроли?
Да, чаще всего да, я закладываю стоимость в гонорар свой и сам выбираю, и не заморачиваюсь там.
При выборе отеля ты на какие параметры смотришь чаще?
А я вообще такой человек, что мне вообще пофиг, на самом деле. Я вот, когда мы с Викой выбираем какой-нибудь отель, чаще всего Вика что-то смотрит там и отбирает какие-то критерии внешне, скорее всего, интерьер, и вот именно внутри, когда...
Интерьер и да, просто... возможности объекта самого, да, или нет?
Ну вот нет, именно я просто смотрю на то, что как в номере все прикольно обустроено, потому что есть же вот эти вот пресловутые ужасные такие советские номера, которые действительно до сих пор еще присутствуют, и даже новые. Мне кажется, отели иногда такие делают.
Да, они соблюдают какие-то тенденцию того, как обустраивают интерьер.
Типа вот так должно быть. А никакого нового ничего не делают. И это не прикольно. И мне кажется, такие могут в скором времени проиграть таким клевым современным отелям, которые типа как у вас.
А ты сравнивал отели в России, которые и которые вот за границей? Если вот так вот проводить параллели, в чем плюсы и минусы объектов размещения, которые у нас находятся в России?
Я, кстати, не задумывался насчет этого, потому что если я еду куда-то за границу отдыхать, то это все время какие-то тупо, знаешь, такие пляжные отдыхи, и мы просто выбираем из того, например, что на линии поближе к этому, к морю.
Геолокация, с ребенком, получается, важно.
Да, получается геолокация. Ну, первая линия там чаще всего, потому что там с ребенком, например, сложно куда-то далеко идти было. Вот часто попроще, он уже 5 лет, Владу все-таки.
Взрослый.
И, да, и тогда он пройти может. А раньше мы вот выбирали, чтобы поближе к морю. А однажды еще мы выбирали в Греции отель, который вообще был на холме, на большом, на холмистом таком широком месте. И там было много разных таких отельчиков, маленьких домиков. В каждом домике можно было жить. Это
спуститься
прикольно.
Спуститься легко, подняться не очень
далеко. Да, и там даже были эти автобусы, которые туда доставляли тебя наверх. И еще был этот на территории зоопарк был прикольный, с тиграми прям настоящими.
Интересно.
Вот. То есть,
это
наверное,
не сервис.
Да, ну, наверное, развлечение еще, кстати, вот если так вспомнить, то мне классный вопрос, на что я обращаю внимание, наверное, развлечения какие-то, потому что иногда куда-то лень выходить, ехать, а прикольно, когда для детей, например, есть что-то такое, где ребенок сможет развлечься, да, чем-то. Но это что касается именно таких, знаешь, отдыхов прям. А вот когда по работе я езжу, ну, вообще ничего не волнует, лишь бы, наверное, кровать была прикольная.
Интересно.
Да, потому что все, что мне надо, это поспать, и все.
Мы просто, когда разрабатывали 3 звезды, выделяли прям определенные зоны для разной целевой аудитории. У нас где-то есть детская комната, где ребенок может просто, типа, мольберт стоит, там такая скалолазная сетка, или я не знаю, как это даже назвать.
Прикольно.
Это где он может забираться, мат и прочее.
Это в номере все?
Нет, это вот общая зона на этаже просто. Вот ты приходишь к номеру,
круто,
к номеру и видишь ее, и такой, и разукрашки, и то. Есть даже бизнес-зона, типа, распечатать, что-то там,
ну, подключиться. Это круто, да. Потому что это затрагивает, наверное, больше как сегмент людей,
которые... Бизнес-сегмент, да, где практичность очень важна.
Да, и человек, который это отметит, он определенно остановится именно в таком месте.
Да.
Мне кажется, это клево, да. Такие моменты замечать. Именно когда... А вообще вот в Питере... Я же в Питере в своей квартире живу.
Да.
И мы иногда с Викой такие для... Когда какой-то праздник, может, заходим просто в Airbnb и какую-то клевую квартиру в плане интерьера и с видом на какой-нибудь, например, Исаакиевский. Поэтому расположение это важно, мне кажется. И как прикольно вот все-таки из окна... Ну, в общем, спать не с видом на просто дома там привычные свои, да? А поспать с видом на Исаакиевский собор, например, или в какое-нибудь место, чтобы ты вышел и сразу в центре, прям в историческом центре.
Очень
города.
Важно, да.
Слушай, ну, Изи, вот, если я правильно понимаю, то это на Крылова, да, вот опять?
Да, Крылова.
Там вообще же, ну, супер топовое место, это же вообще супер.
Да, 3 минуты до площади этого...
Островского?
Островского,
да,
где там Александрийский
минута,
театр. Ну, даже минута, да.
Да.
Ты просто вывернул за угол.
Да, просто вышел и направо.
Да, минут 5 до метро, Невский проспект в 2 минутах. То есть, в целом, геолокация самого объекта тоже очень важна при выборе. Ты даже сам подтвердил это.
Ну да, я, кстати,
но не так сильно влияет, видимо, на выбор то, что есть в самом объекте. Хотя это дополнительное удобство.
Ну, это несомненно, да, но когда люди приходят там по работе, наверное, все-таки геолокация важна, потому что мне, например, опять же повторюсь, если я ехал бы в Петербург, и хотел, вот я пытаюсь абстрагироваться, что я родился в Петербурге, я пытаюсь представить, что бы было, если бы я родился в Петербурге, то если бы я был туристом или по работе, я бы точно бы выбрал центр, потому что на всякий случай, несмотря на то, что работа у меня могла быть где-то на краю города, я бы все равно попробовал бы выбрать центр, потому что все-таки Петербург славится именно центром историческим, вот этим треугольником, да, известным, где там Дворцовое, Гороховое, вот это место. Естественно, я бы попробовал пожить там, чтобы заодно захватить и достопримечательность города, и рядом с метро было, поэтому это важно.
Совмещаем туристическую и рабочую поездку.
Да.
А если Москва? Ты в Москве останавливался же в гостиницах?
Ну да,
мать мущая была.
Ну да, я останавливался, а там я, знаешь, как выбирал. А вот именно там, потому что мне Москва не нравится вот этим огромным количеством дел, постоянной движухи. Вообще, если туда едешь, там все орут, постоянно кричат в маркетплейсах.
Офигеть.
И заходишь в маркетплейс, просто там матом могут орать, там просто люди, которые...
На самом деле, гости из Москвы, они очень активные. Вот, типа, когда я вспоминаю, что мы заселяем гостей, и мы видим строчка «город», откуда Москва.
Они на бодряке
заселяют. Они сразу такие, типа, быстрее, еще. Ты минуту их заселяешь, и они такие, ускоритесь, надо ускориться в разы.
Ну да, прикол.
И это очень интересно замечать, как вот геолокация, в которой человек живет, да,
то есть ты уже готовишься, такая, видишь, ага, сейчас заедешь.
Ага, нужно экспресс-заселение сделать.
А, кстати, прикольно было бы вообще не заморачиваться на входе там, потому что меня еще напрягает, это в Москве было на форуме иллюзионистов, мы жили в каком-то отеле огромном, и там было вот это вот, что паспорт достанете. Я такой, камон, какой паспорт? Типа, хочется уже быстрее заселиться.
Ну, блин, тут дело в том, что по документам нужно именно заселяться. А для этого мы, короче, разработали удаленное заселение. Ты фактически до дня заезда можешь пройти онлайн-регистрацию, вбить все данные, и человек на ресепшене просто печатает твою анкету, ты подписываешь, выплачиваешь и уходишь. Это минута.
Ну вот.
Зеленый коридор, только билет.
Вот это прикольная штука, да. Вот это сейчас мы с тобой разогнали, так прикольно. То есть я думаю, что я сейчас инновацию добавлю. У вас уже такое есть.
У вас уже такое есть.
Слушай, действительно классно, да. Потому что я вот тогда стоял, я вот уставший, вот я приехал сейчас, скорее всего, с поезда или с аэропорта там. И мне сейчас, блин, точно не до того, чтобы стоять.
Не до того, чтобы стоять и ждать, пока девушка внесет данные, отсканет.
А
как ты относишься к тому, что паспорт сканируют?
Да вот, на самом деле, пофиг.
Пофиг?
Угу. Я просто так отношусь, потому что я, во-первых, я ничего не скрываю. Ну, типа, во-вторых, если это положено так, все-таки, что я буду тогда всю систему перестраивать? Это надо вообще тогда всю менять систему того, отношения к паспорту, чтобы ни один отель, не только определенный, а ни один вообще отель не имел права, например, сканировать. Во-вторых, все уже в сети, там все эти каршеринги, Яндекс.Еда,
ну, да.
Везде все отсканировано 100 раз, и уже все... Если надо, кому-то кто-то это купит. Как бы.
На самом деле, сканируют паспорта только для того, чтобы ускорить как раз-таки процесс заселения. Объекты размещения, они должны любого гражданина нашей страны или иностранный это будет гражданин ставить на миграционный учет или, или регистрацию делать по месту пребывания даже для российских граждан. Регистрационный учет. Чтобы вас не задерживать, ну, гостей предварительно, ты просто сканируешь страничку и потом вносишь ее в МВД.
Вот,
и отправляешь, что этот гражданин сейчас вот делает некий мув по своей же стране. И эта отметка больше в МВД, нежели для отеля нужна.
Я, кстати, не знал об этом.
Да, поэтому и сканируют. В целом можно избежать, но просто ты должен осознавать, что сейчас тогда в моменте тебя ставят на регистрационный учет, и тебе нужно еще дополнительно 7-10 минут подождать. То есть ты можешь избежать этого сканирования, если ты не хочешь.
А как тогда?
Ты просто говоришь. Да, ты просто говоришь, поставьте меня на регистрационный учет сейчас, я не хочу, чтобы вы сканировали мой паспорт.
А, понятно. Да, интересно. Вот. Здесь сканирование, да, только для того, чтобы...
Чтобы ускорить процесс заселения.
Упростить самому уже клиенту, получается.
Да, 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 потому что в целом гостиницы, они адекватные, да, ательеры, и кто занимается отельным бизнесом, понимают, что гости изначально приезжают по разным причинам, но они хотят вот именно вот этой вот быстродейственности от исполнителя, и таким образом они делают все возможное в своих силах, чтобы ускорить или модернизировать, как-то усовершенствовать их пребывание в отеле. Я недавно предложила, ну как недавно, в конце лета, у меня возникла идея сделать релакс-пакет в наших отелях, и это массаж в номере с чайной церемонией.
Ну, прикольно.
Тебе приезжает такой мужчина, который раскладывает раскладушку, включает музыку и делает прекрасный массаж. Ты расслабляешься. Представляешь, да, как ты расслабляешься? потом выпиваешь чашку чая, и все это в твоем номере. Приехали к нужному времени, уехали в нужное время, и ты с кайфом просто провел момент этот.
А еще особенно, когда ты не хочешь никуда идти, и тебе хочется здесь и сейчас. Я очень люблю такие штуки, кстати, когда мне что-то в моменте приносят. То есть я иногда даже откажусь от чего-то, но если мне уже предложили, там, ну, как в спа-отеле, когда лежишь, уже у тебя вот уже меню в руках уже, ну что не сходить-то, ну, да? А вроде это... И вот позвонить, там, одну цифру нажать и сказать, а у вас есть свободное время спуститься вниз в спа, например? Они такие, да, вот сейчас, вот я сейчас пойду. А когда так, чтобы, знаешь, специально планировать, что завтра пойду, там, у меня такого нет. Я даже поэтому в жизни так очень много всяких интересных приколов себе устраиваю в моменте, там, когда есть свободное время.
То есть тебе нравится спонтанности?
Ну да. Я вот даже сегодня между выпусками позвонил Royal Thai на 4-й этаж так. и попробовал записаться на массаж ног, потому что обожаю массаж ног. Но просто сказали, что занято, и я как бы подумал, ну ладно.
Ну ладно, ничего страшного.
Хотя если бы сказали, что да, через 5 минут свободно, как раз там у нас там слетело что-то.
Тебя бы ничего не остановило,
ты бы пошел. Я бы пошел, да, потому что как бы что такого прикольного, кайфово.
Это, наверное, особенность вот именно сервиса, и который оказывают, и которые требуют 21 века, что вот ты типа здесь сейчас ты захотел выйти в интернет, вот узнать что-то здесь сейчас сделать.
Да, что-то, да, если тебе это предложили, то это прикольно, когда, в общем, это есть. А еще меня смущает, что я, например, когда выезжаю из номера, прикольно, когда большинство отелей ничего не говорят, просто говорят всего доброго и не проверяют тебя, и думаешь, блин, а вдруг там я что-то сломал, они потом скажут. Или уходишь, а вдруг там до тебя кто-то что-то сломал, а потом скажут, что это ты сломал. Ну, все время страх.
Смотри, и они не проверяют. Есть... Нет, они все проверяют. Прекрасно. Для этого есть разные службы в отеле. Вот, допустим, служба СПИР, служба приема и размещения.
СПИР?
СПИР, да. Служба приема и размещения на ресепшене. Они принимают вот гостей, то есть смотрят на их... Они изначально должны отсканировать гостя, в каком он состоянии пребывает, не принесет ли он каких-то последствий негативного характера для других гостей. И самая важная функция — выявить потребность у гостя, который заезжает. То, что он уже приехал, это замечательно. А что еще он захочет, условно говоря, и что ты можешь предложить здесь сейчас? До этого служба хаускипинга, она проверяет все номера, подготавливает к заезду, то есть согласно какому-то расписанию, которое формируется автоматически там из системы, они там подготавливают номер там, в зависимости от требований гостя, и уже проверяют на исправность всех лампочек, работу техники, мебель проверяют, чтобы все было исправно и без каких-либо казусов. Поэтому часто, когда гость заезжает и поступает звонок на ресепшн, что что-то не так, что-то вот не работает, у нас администратор уверенно говорит, что, скорее всего, какой-то произошел сбой, потому что перед этим предварительно все проверки были сделаны не только горничной, да, но и старшей горничной или супервайзером, иными словами, которая приняла номер, что номер готов. Вот, и после этого согласования, что номер готов, только тогда служба ресепшн, она может как бы заселить гостя и показать ему продукт, ну, то есть готовый для вас. У нас, слава богу, я действительно очень рада за тот сервис, который мы оказываем, потому что все настроены на результат. То есть у нас подсчитывается ISO, то есть индекс счастья наших клиентов и наших сотрудников. То, насколько они довольны своей работой, и то, насколько рад гость. То есть согласно там отзывам, они все суммируются, вычисляется среднее арифметическое, и мы смотрим, на какой результат мы работаем. И в связи с этим как бы прорабатываются все вопросы, которые возникают. Это вот про фидбэк, который я тебе говорила, что если ты не получаешь фидбэк, тебе очень сложно совершенствоваться и даже вообще осознать, что для это проблема для гостя. Потому что, работая, вот, допустим, в гостиничном бизнесе, у тебя, ну, у меня за 4 года что-то может замылиться. То есть я уже понимаю, что это так и работает, это так и должно быть. А гость, который, ну, вот, допустим, бабушка приедет из, я не знаю, Сибири, которая не знает, как и что карточка активирует, да, свет ты вставил, и этот свет подался в номер. Она же не разберется, она скажет, что у меня света нет в номере, у меня не работает абсолютно все. И как бы вот тут самое... выносливость проявляется сотрудников ресепшена, что они подходят и, ну, каждому, кто не понял, объясняют, доносят. И все же это, опять же таки, должно податься так, чтобы клиент не подумал и даже не понял, что это он не разобрался. Тут важно, чтобы он в моменте понял, что ему сразу готовы помочь.
Угу. Ну, вот тут и работает эта эмпатичность, когда ты сама располагаешь к себе, опять же.
Да.
И прикольно, когда такие люди вот работают с таким характером, которые могут там не сказать какой-то фразы, которая обидит, возможно, человека, а как-то выстроить предложение так, чтобы ему даже понравится,
да,
ему быть
ему
приятно слышать,
помощь.
Что о нем заботятся. Да. Прикольно.
Знаешь, как у нас на фокус-группах посоветовали проверять, насколько человек сервисного характера.
Mm.
А ты общаешься с человеком, ну вот, допустим, он предварительно рассматривает на должность администратора.
Mm-hmm.
То есть администратор — человек, который полностью окутывает гостя любовью, вниманием, и все возможные кризисные моменты переживает вместе с ним, решая попутно.
Mm-hmm.
И, допустим, собеседуется молодой человек или девушка, ты разговариваешь с ним и невзначай что-то записывал, уронил ручку.
Mm-hmm.
И тут нужно в моменте посмотреть, будет ли у него рывок к тому, чтобы поднять или помочь эту ручку достать тебе, или он действительно встанет, поднимет и даст тебе, или же он будет сидеть, и ему вообще будет безразлично, упала у тебя там ручка, не упала,
прикольно.
Это твои проблемы. Вот тут и самое... То есть это в мелочах же. Тут
да,
вот круто. Это вот твоя... И это не будет являться, как ты лебезишь, да, перед кем-то, чтобы тебе что-то... Нет, это вот чисто действует на инстинктивных каких-то началах.
А я иногда могу... Я очень внимание к деталям у меня. Uh-huh. И я могу вот сделать специально такой жест, чтобы знать, что этот человек обо мне так подумает. Но это моя хитреца, опять же,
да?
появляется. Я могу, например, потянуться за ручкой, зная, что он это будет думать обо мне так, и специально так сделать. Но это у меня уже насмотренность во время фокуса, когда я показываю фокусы, я очень располагаю к общению, чтобы человека потом обмануть.
Это же реально работа, искусство. Типа. Это искусство,
да.
Изучить того, кто приходит к тебе. И тут, ну, может быть, у тебя не обмануть, но как-то ухитриться, чтобы он не... ухитрить его.
Да, да, да. Вот. Это реально прикольно. Что у вас там свои фокусы тоже.
Да, да, да.
Слушай, а вот я хотел историю рассказать еще про отель как раз. Короче, меня в 2012 году позвали в передачу «Давай поженимся».
Mm-hmm.
Невеста позвонила, говорит: «Роман, мы вас хотим в Москву пригласить, чтобы вы к нам приехали». Там есть такой момент в этой передаче, когда сюрприз для жениха делается.
Да.
И они говорят: «Мы хотим подарить вас как фокусника». Я говорю: «Ну окей». В общем, договорились о гонораре, договорились, что я приеду туда, и съемка там займет там 5 часов,
mm-hmm.
с утра это будет. И вечером вы свободны. В этот же день так получилось, что проходит один раз в год форум иллюзионистов в Москве. И
просто
в этот же день...
совпало, да?
Да, просто совпало, что он будет там, а я на нем никогда не был. И в этот же день мне надо было съездить в магазин фокусов, просто для того, чтобы посетить его первый раз. Ну, в общем, я покупаю билеты в Москву, еду на плацкарте, это 2012 год, прям как сейчас помню. Еду, или 11 даже, приезжаю туда... Сначала на съемочный павильон, и в плацкарте, когда я туда ехал, мне уже было плохо, у меня была температура какая-то странная. Я себя плохо чувствовал, а там, видимо, меня продуло, и я, в общем, весь заболел прям жестко. И я купил адреналин раз, чтобы себя еще, знаешь,
взбодриться.
На съемочную площадку приезжаю в Останкино, там с Гусманом ехал в лифте, такой, знаешь, весь убитый, красные глаза просто. И я приехал туда, и там Гузеева сидит.
Готов
вот
к съемкам,
это.
Да?
Да, я приезжаю туда, все, я выступаю, там смешной номер показываю, еще такой дурацкий такой, с конфетти такой, ну, совсем прям. Я, короче, выступил, очень сильно устал в этот момент, и у меня следующая точка была поехать в магазин фокусов в Москве. Я ехал туда очень долго, через всю Москву, приезжаю в Москву, вот еще в магазин фокусов,
да,
в Москве, и такой смотрю, думаю, блин, как интересно, тут, ну, какие фокусы классные. Это я тогда еще только увлекался, не совсем профессионально был, ну, то есть...
Это были расходники для фокусов?
Да, это были такие больше фокусы, которые покупал, чтобы просто купить, по приколу, знаешь. И я такой смотрю, мне больше нравилось там просто посмотреть, там Омека Капиана встретил тогда, он мне там свой календарик подарил 88-го года зачем-то. Он его всем дарит, потом, оказывается, узналось. Я стою там с этим фокусом, фокусникам болтаю, они такие: «А ты знаешь, что сегодня будет форум фокусников, и мы на него сейчас собираемся». Вот они там пакуют свои вещи, чтобы поехать. Я говорю: «Не, я не знал». Он говорит: «Хочешь вместе поедем? У нас в машине место есть». Я такой: «Ну, поехали, да, классно». Я, короче, купил у них кучу реквизита.
Uh-huh.
Они его упаковали, сказали: «Мы его туда возьмем на форум, поэтому можешь сейчас его не упаковывать в рюкзак». Я думаю: «Ну, окей». Я сажусь с ним в машину, приезжаю на этот форум, там в шоке. Я от того, что я посетил такое мероприятие, первый раз вообще был.
Какие у тебя были ощущения в этот первый раз?
Я в этот момент был в шоке. шоке, что там столько фокусников, коллег, которых я видел по телеку в этих передачах, там «Удиви меня» на ТВ-3 тогда была передача. И я, в общем, смотрел на них, стеснялся познакомиться, в общем, меня никто не знал тогда. Да. И я вот с этим рюкзаком, с фокусами радостный вообще, но мне было очень плохо, я был прям убитый, знаешь, просто у меня голова разрывалась, у меня давление в голове, в ушах, нос все свистит, знаешь, просто состояние, вот я умру сейчас просто. И меня спасались только вот эти энергетики. Я после этого форума приезжаю на вокзал, и у меня поезд через 5-6 часов офигеть. Только. И мне надо было где-то полежать, потому что я бы умер просто.
Ну да.
И я нашел отель на территории вокзала московского.
Хм.
Я захожу туда, и там такой прям ресепшн, такой чуть ли не с тараканами, знаешь. И я просто такой, здравствуйте, мне надо просто поспать 5 часов. Они такие, вот есть самый дешевый номер, там чуть ли не 300 рублей стоит.
Да.
Я такой, нормально, все. Я захожу в номер, не включая свет даже, как-то у меня такое состояние совсем плохое. Я вижу две кровати, ну вот, вот это, знаешь.
Да.
Ложусь, какая-то такая кровать такая еще не свежая, номер какой-то влажный, знаешь.
Ага, затхлый,
наверное. Затхлый, да, без вентиляции, чуть ли не без окна. И кровать такая, знаешь, как будто использованная уже.
Ага.
То есть вообще не свежая. И я сплю прям в совсем не свежих условиях, такого у меня еще не было, знаешь. Но мне было вообще пофиг.
Ну,
я просто лежал такой весь убитый, просто мне так плохо. Наверное, было часов, может быть, 7 до поезда или 8 даже. Ну, короче, я прям... И я уснул очень сильно, потому что мне было очень плохо. Я просто закрыл глаза и улетел просто, вот как, знаешь, в каком-то
космосе. Я ушел восстанавливаться.
Да. Я, короче, мне было пофиг, вонючая кровать, не вонючая, но была очень прям плохая кровать.
Офигеть.
Даже не кровать, а весь номер какой-то грязный, ушатанный прям номер. Я проснулся от того, что меня кто-то трясет за грудь. Я просто открываю глаза, и меня трясет за грудь мужик. Он трясет мне, говорит, ты что здесь делаешь в моем номере, в моей кровати?
Офигеть!
Я говорю, подождите, это что за ошибка какая-то? Он говорит, ты спишь в моей кровати, я тут неделю живу уже, ты здесь спишь. Я такой, я открываю глаза, извините, извините. Я говорю, я не знал, мне дали ключ, я зашел, лег и сплю. Мне, я вообще, типа, не специально.
Я не при делах.
Да. Я подскакиваю прям в трусах такой и понимаю, что я, в общем, это был номер.
Кровать.
Это был номер, видимо, общественный.
Да.
И самый дешевый, и поэтому я забыл просто посмотреть, что его кровать застелена, но не так ровно, как та, которая моя чистая. Потому что я был с температурой.
Ну,
я, короче, говорю, извини, извини, я вообще не знал.
Используй
я...
мою чистую.
Я уже даже не знал, куда деваться. Он говорит, ладно, бывает. Такой, ну, да. Понял меня. Он включает ночник, это уже виджет. И мы сидим с ним, как в какой-то коморке строителей, знаешь. Uh-huh. Я начинаю оглядываться, просто номер ужасный. Это даже не номер, это просто передержка.
Комната, да?
Да. Это вообще. Он заваривает доширак, говорит, будешь доширак? Я говорю, нет, не надо, спасибо. Он включает на своем плей, у него еще компьютер такой старый, где антенна, знаешь, какая-то вверх, чтобы телевизор. И он смотрит там концерт. Он включает там телевизор, и там идет концерт этой Ротару, я прям помню, Софии Ротару. Он такой, давай посмотрим концерт Софии Ротару. И я такой сонный, знаешь, давай. Мы смотрим с ним концерт Софии Ротару. Я думаю, с утра я снялся, давай поженимся. Потом я поехал в магазин фокусов, купил фокусы, посетил форум иллюзионистов, потом приехал в отель, переспал в кровати. Потом он меня потряс, я сел на соседнюю кровать, и мне было так скучно, я думаю, рассмотрю-ка я свои фокусы. Я достаю свои фокусы с того, что я купил.
Ну.
И начинаю рассматривать. Он такой, а ты что? Типа, что это такое? Я говорю, да, я фокусник. Он говорит, о, покажи фокус. И прикинь, играет Ротару там. Он ест доширак, вонючий.
Да, и ты показываешь фокусы.
Я ему говорю, я снимался, давай поженимся. Такой, типа, я звезда,
знаешь? И он такой, а какой выпуск я посмотрю?
Да, он такой, а какой выпуск? Показываем какие-то фокусы, а я их еще не очень знаю, эти новые фокусы, и у меня ничего не получается. Я ему показываю, он такой смотрит.
Ну, я профессионал.
Да, и, короче, он посмотрел концерт, и говорю, ладно, извини. Я собрал вещи, пошел на свой поезд и лег на кровать. Проводница дала, помню, таблетки, я опять адреналином раш их запил.
Офигеть.
И лег, вырубился, а на утро проснулся, и как будто, знаешь, все прошло, потому что, видимо, за ночь как-то я акклиматизировался, что ли, либо все прошло, либо таблетки подействовали. И я на утро вышел такой в Питере на московском
бодрячком,
вокзале бодрячком. Думаю, что это было вообще, что за поездка. И это до сих пор мне запомнилось. Вот даже тебе могу показать это выступление.
Да. Я думала, типа, я очень часто задумываюсь о том, как наш организм реагирует на те события, которые должны произойти. И, может быть, ты был настолько взволнован перед тем, что вот ты напридумывал там то, что ты должен там вот туда поехать, а еще туда, а потом насыщенная программа вечером на шоу,
ну,
и
да.
Ты
Ну, я на самом деле не знал, кстати, что меня ждет. То есть каждый раз он меня удивлял. Я пришел в магазин фокусов, не знаю, работает ли он. Я его посетил. Потом там мне сказали, а поехали с нами на фестиваль. То есть я не знал.
То есть ты не планировал идти
на фестиваль? Да, у меня было, по сути, просто мне надо было на передачу на эту съездить. И все. Да. Ага.
Тогда это очень успешно сложились обстоятельства.
Да, это вообще... И мне так до сих пор это запомнилось настолько, что я вот даже...
Что даже знаю и помню эти все мелочи доширак,
темная
комната и Ротару.
Да, я так запомнил это вообще. А просто такой атмосферный мужик был, ну что, знаешь, чисто вот как будто на состройке пришел, включил Ротару, потому что как будто бы ловил только этот канал, у него антенна еще была такая, знаешь, такая... Вообще такой кринж.
В поисках сигнала.
И он этот доширак заваривал, мне его предложил. Это вообще, конечно.
Слушай, а ты можешь рассказать какую-нибудь практику или приложение, или книгу, которую ты посоветовала слушателям?
Сейчас читаю «Пять языков любви». Это такая очень популярная сейчас книга стала. Mm-hmm. Ну, не сейчас, а вот буквально, может, полгода, как mm-hmm. год. В целом интересно просто узнать того, как ты воспринимаешь любовь, и то, как ты даришь эту любовь, да?
Uh-huh.
Потому что это разные языки, а если ты говоришь с партнером, даже вот с родными, да, uh-huh. я могу брата там или маму поддерживать, как я воспринимаю любовь, uh-huh. а они будут чувствовать, что я их не люблю. Uh-huh. А uh-huh. доносить любовь, я считаю, что в целом доносить любое сообщение, месседж, любовь, действие в успешности этого месседжа, да,
uh-huh.
то заинтересован должен быть, ну, естественно, два. И адресат, и адресант,
uh-huh.
но при этом ответственен тот, от кого исходит сообщение uh-huh. или действие. То есть именно ты контролируешь, дошло до твоего человека uh-huh. это круто. Сообщение или нет.
Слушай, интересный такой инсайт. Мне кажется, отличное будет завершение да? нашего подкаста, потому что такое милое про любовь и про то, что, мне кажется, будет круто, если мы всем будем постоянно говорить о любви, то в мире будет меньше проблем, меньше войн и вообще всякой херни.
А даже если и не будет меньше вот этого вот всего ужасного, да, mm-hmm. потому что человек не то и человек, что он что-то разрушает, а потом страдает поэтому mm-hmm. и начинает воссоздавать.
Ну, да.
Поэтому...
Опять эти качели, да?
Да, 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 да. Мы из крайности в крайность. Кто бы как ни говорил, что он стабилен. Нет, мы или в стагнации, или в вспышку претерпеваем. Поэтому желаю всем, чтобы даже если в вашей жизни происходит что-то ужасное, что-то тяжелое, и вам кажется, что на данный момент вы не преодолеете это, вы относились с любовью к себе и с любовью к окружающим вас людям на данный момент, которые рядом с вами. И благодаря именно любви любые испытания, они проходят легче. Вот. Время mm-hmm. хоть и залечивает раны, но мне кажется, на самом деле время просто тебя отдаляет от тех эмоций, которые ты испытывал. Вот и все, а не залечивает. Потому что тебя волновать может так же в моменте все что угодно. Главное — это любить себя и быть любимым.
Слушай, классно, мне кажется, финал такой получился завершающий. Все, мы об этом в начале говорили.
Любите.
Да, любите всех и будьте
любимы.
Балуйте
себя, путешествуйте, наслаждайтесь, даже в моменте. Не можете куда-то выехать, это вообще не проблема. Устройте себе прогулку, не можете выйти погулять в силу разных обстоятельств. Устройте себе, не знаю, насыщение какого-то визуального контента. Это не значит, что нужно сидеть и смотреть, как все люди такие, вау, какие молодцы. Я там заработал в миллион в 20 лет, молодец. Ну, как бы осуждать других людей тоже за это, или осуждать себя, что ты mm-hmm. этого не достиг, совершенно нельзя, потому что у каждого разный темп жизни. У каждого
Слушай, да, золотые слова. Спасибо тебе большое, это вообще просто очень классно. Спасибо большое.
Олимпийский, я вас не слышу.
Я рада, что
ты меня пригласил.
Очень круто.
Вот, это был необычный опыт, потому что я... Повторюсь, я не знала, чего ожидать и что меня ждет.
Да, круто поболтали, еще и лично. Не онлайн, как многие сейчас привыкли, а прям.
Да, вот эти все зумы.
Спасибо большое, пока-пока.
Пока-пока.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Пишите отзывы и ставьте 5 звезд на Apple подкастах, лайкните на Яндекс.Музыке или в любом другом приложении, где слушаете подкасты. В примечаниях к выпуску есть важные ссылки и сайт, где можно поддержать подкаст и связаться со мной по поводу размещения рекламы. Всем пока! С вами был тот самый Шурале.